Книга «Труды Рабаша», 70-я страна, страница, первый том, «Правда и вера». Правда и вера — два противоположных друг другу понятия. Мы видим, что в нашей молитве, которую сложили члены Великого Собрания, также существуют две противоположные вещи. Потому что, с одной стороны, уготовлен нам порядок молитвы. Так что молитву нужно произносить в то время, когда у человека чего-либо недостает. Более того, сказали мудрецы, что молитва должна исходить из глубины сердца, то есть, чтобы молитва, когда мы молимся Творцу, должна быть исходить из глубины души, то есть, чтобы хисарон ощущался всем сердцем. Это значит, что в сердце не должно остаться никакого места, где бы не было совершенства, законченности. Напротив, все сердце должно представлять собой хисарон, недостаток. И чем больше недостаток, тем лучше принимается молитва. Потому что говорится о молитве, сказано в Зоаре, что три в молитве, когда в молитве говорится о трех, имеется в виду молитва Моше, такая молитва, что нет в ней подобной другому человеку. Молитва Давида — это молитва, которой нет у другого царя. И есть еще молитва бедняка. И какая же из этих трех молитв самая важная? И отвечает, что молитва бедняка важнее всех и предваряет молитву Моше и предваряет молитву Давида. И важнее всех остальных молитв, которые только есть в мире. Какой смысл этого? Сказано, что сердце бедного разбито. Также сказано, Творец близок тем, у кого разбито сердце. И бедняк всегда ссорится с ним, а Творец прислушивается к его словам. Конец цитат. Сказано в книге Зоар, что лучшая молитва именно у человека с разбитым сердцем, у которого нет ничего для оживления души. О таком состоянии говорят, что эта молитва исходит из глубины души, из глубины сердца. И эта молитва наиболее важна из всех молитв, которые только есть в мире, потому что у этого человека нет ничего такого, чтобы он мог сказать «у меня есть, а у другого нет». И этот человек преисполнен недостатками. И это время и место для истинной молитвы, рвущейся из глубины сердца. Это означает, что чем больше недостаток, тем больше существенная молитва. И кроме, собственно, молитвы, то есть просьбы, молитвы установили еще и порядок хвалы и благодарения, который находится в противоположности с самой просьбой. Как принято во всем мире, если один человек делает другому что-то хорошее, то другой благодарит его. Но объем благодарности всегда определяется количеством того одолжения, которое было сделано. Так он выражает свою благодарность за добро. Например, если один из товарищей помог другому так, что это составило половину его дохода, то есть второму не доставало дохода только наполовину от необходимого его содержания дома, в этом случае его благодарность еще не полная. Но если он будет, один из товарищей не только полностью удовлетворил все потребности другого, но дал еще и больше, излишки, то, разумеется, второй будет благодарить его от всей души и от всего сердца. Согласно вышесказанному, получается, что человек благодарит Творца и возносит ему хвалу и делает это от всей души, то, разумеется, он должен видеть, что Творец удовлетворяет все его запросы. В противном случае, его благодарность не будет иметь цельность. Человек должен стараться увидеть, что все его недостатки восполнены Творцом. И только тогда человек может искренне отблагодарить Творца. И именно это является тем служением, которое и сложено мудрецами в молитвах. И получается, что молитва и просьба с одной стороны, а служение и восхваление с другой стороны, как раз и находятся в противоречии. Так как, собственно, молитва и просьба являются цельными, тогда как человек буквально переполнен хиссаронами, недостатками. И все совершенно иначе, когда речь идет о служении и восхвалении. В это время у человека должны быть удовлетворены все его желания, чтобы его благодарность была искренней. И нужно понять, почему в самом деле мудрецы установили именно такую последовательность молитв. Какая была в этом необходимость, и что дает нам этот порядок? И еще, как вообще возможно совместить две эти противоположности? И Ари говорит, в чреве женщины должны быть двери. Они нужны для того, чтобы не давать плоду выйти наружу, до тех пор, пока он полностью не сформируется, а также у нее должна быть сила, формирующая плод. И объясняет смысл этого, что подобно материальному миру, если вследствие какого-то нарушения в системе деторождения женщины, то у нее происходит выкидыш, то есть плод вышел наружу недоразвитым, то такой процесс нельзя назвать родами, так как плод не является жизнеспособным. Поэтому говорят, что произошел выкидыш, что означает, что не родился, а упал или был выкинут. Также и в духовном. В Ибуре, зарождении, периоде духовного развития, существует два уровня. Первый Ибур — это уровень катнута, малого состояния, и это есть его истинная форма. Но из-за того, что это катнут, он считается недостаточным. И в любом месте, где существует святость, существует и является зацепкой для клипот. И тогда это может привести к выкидышу. Еще до того, как Ибур будет закончен. Под выкидышем в духовных мирах имеется в виду духовный объект, падение которого происходит прежде того, чем заканчивается процесс его развития. Поэтому должна быть некая духовная сила, которая удерживала бы плод, отталкивая от него эгоистические силы, давая зародышу духовное ощущение и цельность роста. Но так как можно дать рост плоду в период, когда он еще не может получить свое даже малое состояние, то нет у него еще подготовленных желаний, сосудов, которые он может получить, чтобы отдавать. На это есть объяснение. Мудрецы говорят, что плод в чреве матери ест то, что ест его мать. Как сказано в трактате Гитин, плод является бедром матери, то есть пока плод находится в материнском чреве, он не является отдельной сущностью, поэтому он все необходимое получает от нее, то есть все получает через материнские сосуды. Поэтому если у плода еще нет желаний, в которые можно было бы получить большое состояние гадлут, то он все же может получить его, с помощью желаний высшего духовного объекта, который является его матерью, так как плод совершенно не проявляет собственные свойства.
Надо обращать внимание на этот момент, потому что это первый уровень, к которому приходит человек. Почти еще раз этот момент, что называется, что он находится в Ибуре. Отменяет себя совершенно так, что в Келим Высшего чувствует его реальность.
Первая колонка с середины со слов «Кмохен» в духовном. А также в духовном существует два вида Ибури. Первое. Форма Ибура. И это ступень катнут, малое состояние, то есть это его истинная форма. Но из-за того, что имеет он не только катнут, это считается хиссароном. В любом случае, если есть хиссарон в святости, то есть и зацепка для клипот, и тогда клипот могут привести к выкидушу. То есть так, что духовный плод родится прежде, чем закончится его ибур. И поэтому должно быть нечто задерживающее то, что придаст ему совершенную форму, то есть приведет его к гадлуту, большому состоянию. Второе, но необходимо понять, как же можно передать гадлут плоду в ту секунду, когда он не готов принять еще и даже катнут во всей полноте, потому что нет у него еще келим, чтобы он мог принять их ради отдачи. И есть объяснение, как сказали мудрецы, находящийся в чреве матери ест то, что мать его ест. И поэтому также говорится, что плод является бедром матери, как объяснили они, что пока плод находится в материнском чреве, он не является отдельной сущностью. Поэтому все необходимое он получает от нее, то есть все, что он получает в ее материнские келим. И поэтому даже если у плода нет еще готовых желаний для получения гадлута, в келим высшего, того, что является его матерью, он может получить, потому что он полностью отменяет свои свойства, и нет у него собственного себя самого.
То есть он настолько отменяет ощущения, понимание, постижение, требования, вопросы, все, что есть у него. Ведь это все его, это он. До такой степени он приходит к отмене, это, конечно, благодаря свету, возвращающему к источнику, что не остается от всего этого ничего. Свет приходит и подавляет у него все его хиссароны, недостатки в моха и в либо, в сердце, в разуме, и тогда он включается в высший, волей-неволей, силой высшего. Ну, конечно, он сделал для этого усилия, но когда он включается в высший, высшего так, он включается в моха и либо высшего, то есть и в желаниях, и в мыслях. В некоторой мере, конечно, небольшой, но включается в него. И тогда он получает, чувствует то, что находится в высшем, хотя он ощущает это в степени нефеш, в высшем, может быть, наранхай. Но он пока что получает только все эти вещи самым пассивным образом. У него нет силы для выяснения, для работы с тем, что он ощущает и понимает, а все это в свойстве нефеш, нефеша, дыхания. Очень пассивно. Поэтому это называется убар, зародыш. Ясно? Это первый уровень, к которому приходит.
Со слов «в Эйнло». И у него нет собственных свойств, поэтому он является ибуром и отменяет себя полностью перед Высшим. И тогда, когда он получает гадлут, получается, что он находится в совершенстве. И тогда нет зацепки для клепоты, поэтому это и называется сдерживающей силой.
То есть он весь целиком находится под властью Высшего, Высший охраняет его. Если он отменяет себя, то он передает себя Высшему. Это называется сила задержки. Закрывает его Высший, и кроме отмены не надо ни о чем заботиться.
Это является охраной, чтобы не выпал плод из духовного, подобно материальному выкидышу. Когда материальная мать должна хранить свой плод, чтобы не произошло какое-то чего-то плохого, как в духовном.
То есть первый духовный уровень, когда мы получаем чувство и разум, желание от Высшего, при взаимовключении в Нем, при отмене себя. Это первый уровень. Да.
Так и в духовном. И выходит из всего вышесказанного, что нужно разделить два состояния в работе человека. Первое. Истинное состояние, в котором находится человек, то есть катнут. Когда все, что он думает и все, что он делает, все это катнут. И в начале ощущения катнута начинается в момент, когда он выбрал идти по пути истины, то есть работа ради отдачи. Тогда он начинает видеть собственную малость, насколько он удален от свойства отдачи, и не в его силах выполнить ни малейшего действия, которое стало бы ради отдачи. И это называется свойством истины, эмет, потому что это настоящее состояние, в котором он находится. И тогда, из-за того, что это катнут, возможно, что существует зацепка для ситрахры, и тогда он может отчаяться, не дай Бог. И выходит, что когда человек начинает духовную работу, то называется это свойством ибора, зарождения. И может, что произойдет выкидыш. То есть он может упасть со своей ступени, подобно материальному плоду, который может выпасть из материнского чрева. И тогда в духовном, если человек падает со своей ступени, затем он должен заново войти в ибор. То есть ему начать всю работу сначала, будто бы никогда и не был работником Творца.
Это травмы, родовые травмы, которые мы действительно обычно проходим. Мы не чувствуем, насколько мы мешаем полному зарождению. Мы должны каждый раз все время добавлять и добавлять к отмене, потому что тем самым ты обретаешь килим Высшего, а потом на килим Высшего ты начинаешь добавлять. Но это уже вскармливание яника. Но 9 месяцев зарождения, беременности, это когда желание получать все время растет, то есть приходят помехи, человек все время отменяет и отменяет себя. И тем самым он обретает чувство и разум Высшего. Хотя только лишь в свойстве нефеш пока что.
Поэтому должна существовать задерживающая сила, чтобы плод не выпал наружу. То есть тогда человек должен находиться в совершенстве, означает, чтобы сам почувствовал, что ничто, нет ему никакой-то недостачи в работе, а сейчас он близок к Творцу и полностью слит с Ним, и никто не может ему сказать, ведь ты же видишь, что у тебя нет никакого продвижения в духовной работе, и раз так, то ты не продвигаешься, и тогда ты недостоин войти в духовное. Поэтому ты должен идти так же, как все, как масса. И почему ты сотрясаешь миры?
Где мы находим Высшего? А? Кому прилепиться? Относительно кого отменить себя? Группа. Это матка, рехем. Единство, которое я могу представить себе. Объединение, которое я хочу достичь с ними. Это, по сути дела, Высший. Если я отменяю себя, я начинаю постигать в объединении с ними разум и чувства группы. Не той группы, где каждый все вместе, как встраивают заседание, хотят в разуме и в чувстве включиться, найти какое-то решение. Нет. А общее, существующее в группе, находящееся на более высоком уровне, чем сумма всех товарищей, это уже, как мы делаем, когда считаем гематрию с общим. Вот это тот самый общий, который чувство и разум, который мы обретаем, как считаем, как бы интеграл группы. Есть сумма сил, есть итог этой суммы, который называется у нас плюс один. И плюс один это Творец, это то, что постигают в этой сумме. То есть рехем, матка, это называется, что я хочу в объединении со всеми, когда я включаюсь, отменяю я себя по отношению к ним, не по отношению больше ни перед кем. Мнение, желание, то, что мы определяем, что это главное, все мы вместе, по отношению к этому я отменяю себя. Это то, что у меня есть, как то, что нет судьи больше, чем видит его глаза. Но то, во что я включаю себя, то, что охраняет меня, как матка, это не мои товарищи. И поэтому мы путаемся, мы думаем, ну кто они, что у них есть больше, чем у меня. А в их сумме есть чувства и разум дополнительные, которые уже являются божественными, духовными. Найти слова, я вижу, что не хватает тут. Это подобно тому, как делают интеграл, когда делают сумму, 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 допустим, квадратов, а в конце концов приходит к кругу. Или к какой-то площади, как мы считаем ее. У меня есть какая-то площадь такая, и мне нужно знать, в общем, что это. Я разделяю ее на квадраты. Прямоугольники. Прямоугольники я знаю, как считать. А потом я делаю сумму всех прямоугольников. Но там остаются еще какие-то части, которые я не принял в расчет. Сколько бы я ни делил эти маленькие прямоугольнички, все равно остается. Это суть интеграла, что я максимально собираю все эти квадратики вместе, и я прихожу, но потом я как бы высчитываю общее. И здесь тоже товарищи, которые соединяются вместе, они приходят к желанию и мысли общим. Из того, что у них есть общее желание и мысль, приходит свыше общий разум и чувство. Одно, не их сумма, а одно. И оно находится как разум и чувство группы. И в нем раскрывается божественное. И это есть и в психологии тоже, то есть это есть и в человеческом обществе. То, что мы говорили о птицах, о рыбах, что они двигаются так, первые и последние знают и понимают, что делать миллионы там рыб поворачиваются в море туда или сюда. Не то, что каждый за предыдущим. А потому что они ощущают разум, скажем так, выше, который выше их, из объединения. Ну, у них это инстинктивно, но у нас это в постижении. Поэтому это называется рехем матка. не сумма желаний и мыслей товарищей, а та высшая сила, которая пребывает в них. И она одна. Поэтому мы, по сути дела, строим высшего. Поэтому Творец называется «приди и увидь». Ты должен привести к его созданию. У него нет формы. Ты даешь ему форму.
Первая колонка, страница 72, со строчки «Авадата Клаль». И то, что подтолкнуло человека, чтобы он мог получить мысли и желания, чтобы выйти из общества, из масс, и продолжать, и начать продвигаться. И верно, что это истина. Но ты видишь, что даже если ты хотел бы идти истинным путем, ты не готов еще к этому. Или поскольку тебе недостает способности, или недостает тебе силы преодоления, и не способен ты одолеть природу, с которой ты рожден, то есть эгоистическую любовь. И поэтому брось ты всю эту работу, а сиди в своей низменности, как и остальные люди, и не должно быть сердце твое думать о брате твоем, а наоборот, ты можешь свернуть с этой дороги. И поэтому, для того, чтобы не выпасть в подобные мысли, человек нуждается в силе сдерживания. То есть он должен верить в вышезнание, в то, что то, что является, что он держится за истинный путь, сама это по себе вещь очень большая и важная, и у него нет даже возможности оценить ее в полноте. И тем более сам путь истины, то есть все кли Творца находится в нем. Но это все в келим высшего. То есть Творец знает, когда человек должен почувствовать слияние с Творцом. И в своих собственных келим он ощущает, что более того, он сейчас еще хуже, чем то, когда когда-то был как все. Потому что и тогда он чувствовал, что день за днем он добавлял и делал благие деяния, и выполнял Тору и заповеди, в то время как сейчас, в то время, когда пошел по индивидуальному пути, то есть все время держать и сохранять намерение, насколько он может выполнить действие ради отдачи, и сколько он в состоянии отказаться от эгоистической любви, то сейчас он видит, что, как правило, по мере приближения его к истине, он видит правду, и правда, что он не может выйти из эгоизма. В любом случае, в келим высшего, то есть в высшее знание, он может себя ограничить и сказать, что, чем же я могу насладить Творца, ведь я хочу, чтобы Творец меня приблизил к себе. И наверняка Творец знает, когда придет мое время, и я тогда почувствую, что Творец меня приблизил. А пока что я верю, что наверняка Творец знает, и делает для меня наилучшее, и поэтому дает мне ощутить те самые ощущения, которые я и ощущаю. Но какой смысл того, что Творец хочет провести меня именно таким путем? То есть то, что я должен верить своей верой в том, что Он ведет со мной себя как добр, несущий добро. А я же, если я в это во все верю, то Он дает мне знак, сколько во мне находится, какая радость находится во мне, и как я должен благодарить за это, и насколько в состоянии вознести хвалу Творцу. И тогда наверняка мы должны сказать, что все это нам во благо. То есть именно путем веры мы сможем прийти к цели, которая называется цель, называемая «получение ради отдачи». А иначе, наверняка, Творец мог бы вести себя с нами путем знания, а не путем веры. И отсюда пойми вопрос, который был задан. Для чего нужны две противоположные и взаимно отрицающие вещи? То есть, с одной стороны, мы должны идти путем истины, то есть чувствовать свое состояние, то, что мы ощущаем, то, как мы удаляемся от эгоистической любви и приближаемся к любви к ближнему. И насколько недостает нам того, чтобы быть в мире и возвеличено и благословено имя Его.
А когда мы видим, что духовное все еще не находится в своей важности, мы ощущаем себя в большом хисароне. И также нужно видеть, насколько мы сожалеем об этом. И насколько нам больно то, что мы отдалены от Творца. И это называется истина. То есть состояние, которое мы ощущаем в наших келим. То есть, согласно нашему ощущению. И еще нам дается путь веры, который находится выше знания. То есть не надо считаться с нашими ощущениями и нашими знаниями, а сказать, как сказано, есть у них глаза, но не видят они, есть у них уши, но не слышат они. А следует верить, что наверняка Творец и есть Машиах, и Он знает, что хорошо для меня, а то, что и что нехорошо для меня. Поэтому Он желает, чтобы я почувствовал свое состояние так, как я его ощущаю, а я сам по себе, мне не важно, как я ощущаю себя, поскольку я хочу работать ради отдачи. В таком случае, самое главное, чтобы я работал ради небес. И хотя я ощущаю, что нет никакого совершенства в моей работе, в любом случае, в келим высшего, то есть со стороны высшего, я совершенен полностью. Как написано, не уйдет от него отверженное, не будет отвержен от него отверженный. Поэтому я доволен своей работе даже на самой низкой ступени. Но это тоже будет считаться мне большой заслугой, что Творец дал мне приблизиться к Нему, хоть в чем-то, в любом случае. И это дает нам две вещи. Первое, с точки зрения истины, что Он видит свое истинное состояние, что есть у Него место для молитвы. И тогда у Него есть место хисарона. И Он может тогда молиться, чтобы Творец восполнил Его хисарон. И тогда Он сможет подняться по ступеням святости. Второе – путь веры. Это свойство совершенства. И отсюда Он может воздать хвалу и благодарение Творцу, и тогда Он может находиться в радости.
Вопрос.
Он говорит тут о силе задержки плода, пока плод не будет готов. На прошлом конгрессе в пустыне была возможность так идти с тем, что мы ощущаем, это как бы возможность, которая была нам дана на этом конгрессе. Сейчас в том конгрессе, который будет, как мы действуем правильно, как бы это кажется действие, которое мы инициируем, как мы действуем согласно этому, чтобы мы не вышли в какое-то действие, чтобы не было выкидыша.
Но ведь все действия мы начинаем мы, а не наверху. Все действия происходят от подъема снизу, Витарута Даритата. И прошлое действие, и вообще все. Что ты вообще видел, чтобы начиналось сверху? Конечно же, я первый, и нет никого, кроме него, то, что называется. Но кто-то должен его пробудить, когда ты получаешь какую-то мысль или ощущение. Ты не раскрываешь в этом источник, который следует планам творения, когда раскрывается свет, когда есть необходимость в каком-то конкретном выяснении. Ты просто чувствуешь его как желание, и с этого начинаешь. Это и есть начало нашей работы. Мы решили, что назначили дату. Может быть, ты хотел бы сказать, согласно написанному в Торе, то будто бы все происходит за счет высшей силы, которая, он сейчас говорит Моше, идем к фараону, а затем говорит ему конкретные даты, когда вы выходите из Египта, когда вы приходите туда-то. Но все это происходит в человеке за счет его действий. Нет здесь чего-то заранее определенного. В ту секунду, когда ты находишь в себе килим, раскрываешь килим, то ты проходишь все эти этапы один за другим.
В прошлый раз это было за неделю. Нужно было делать так много действий. Это было более естественно. Сейчас мы делаем все как бы сами, всю эту подготовку.
Это не следующая неделя, это через две недели, верно?
Две недели.
Еще две недели, да. Я как раз рад, что это все так долго продолжается. Есть пробуждение, есть работа, есть время выполнить работу. На самом деле нет ведь у нас такой уж подготовки, ведь это же не так, как обычный конгресс. Но внутренняя подготовка, еще все, что необходимо выяснить, ты говоришь, мы не должны были слишком долго ждать и не растерять надежды по дороге. Но в этом наша работа, потому что килим ты должен подготовить. Если все еще ты можешь охладеть, это означает, что твои килим не готовы. Ничего не поделаешь. Но я не хочу сказать тебе, но я бы, может быть, потянул бы еще даже несколько месяцев. Почему нет? Да.
То, что я хотел спросить тут по статье, то, что я понял, тут был такой момент, когда он выпадает из Ибура, а потом возвращается обратно в Ибур. То же самое, если он падает, как же то же самое помогает?
Потому что мы должны вызвать эту сдерживающую силу меры своей самоотмены. Если я себя отменяю, аннулирую, тогда выше сохраняет меня. Если я не могу аннулировать себя, тогда выше не сможет меня охранить. Что у меня силы будет удерживать? Сила меня не удержит. Удержать силы — это означает, что так же, как свет, подобно тому, что свет входит в получающий килим. Запрещено. Это не соответствует первому сокращению. Такого не может произойти в мироздании. Это просто замкнет свет на желание. Свет должен облачиться в отраженный свет, чтобы желание уподобилось свету. И поэтому, если у нас каждый раз есть потребность аннулировать себя перед Высшим, чтобы слиться с Ним, чтобы находиться как плод в чреве матери, то когда мы следуем этому стремлению, хотя и не можем, но это только такое устремление, тогда Высший хранит нас, Он дает нам силы, силу совершить самоаннулирование. И когда мы отменяем себя, Он хранит нас. И это называется иска, это как кольцо. То есть Он закрывает чрево, матку. И таким образом мы растем. Что значит растем? Когда каждый раз я должен добавить свои отмены, а Он все время добавляет, охраняя меня. Так я и расту. Как я добавляю свою отмену? У меня нет выбора, потому что все время растет мой эгоизм. Все время выяснение, сомнение. Отменить себя Высшему, не отменять, с какой стати, почему, группа, кто они такие, что они такое, и тому подобное. После того, как заканчиваются все эти выяснения, мы изучаем, что это может быть или 7, или 9, или 12 месяцев, в зависимости от того, как их считать, как проверить полные 10 сферот, то после этого происходит рождение. Сейчас мы пока не говорим о рождении. Это очень сама по себе сложная тема и очень сложная касаемо того, все, что происходит после рождения. Подъем в хазе Высшего, вскармливание. Что значит относительно Высшего? Как мы тогда его обнаруживаем как существующего и того, кто нас вскармливает? И как мы должны вести себя согласно этому? Как поднимать ман? как отменить себя относительно, и отменяем тогда себя уже относительно еника, вскармливания. Это уже иначе, нужно проверить, хочу ли, не хочу ли, как ребенок, хочет есть, не хочет есть, и тому подобное. Он уже заботится о том, как получить еду, как вывести из себя ненужное. То есть начинает выяснять мысли, какие подходят, какие нехорошие. Эта работа уже более сложная. И все в группе. Все происходит в группе относительно той же высшей силы, которую человек раскрывает в группе. Раскрытие, что над суммой наших желаний существует высшая сила, это и есть первая ступень, на которую необходимо прийти. Это и есть раскрытие Творца творением. Поэтому и существуют условия в стоянии пред горой Синай находиться в поручительстве. Если вы объединяетесь, если нет, то будет это местом погребения вашего. И вера и истина — это как раз то, что раскрывается здесь. С помощью силы веры кли раскрывается форма Творца, которая называется истина. Да.
Это просто приводит меня ко второму вопросу. С помощью нашего объединения ощущается, что это определенная сила. И есть такое ощущение, что я даю этой силе, силе природы, что там есть большие света. То есть, есть такая сила, которую мы постигаем нашим объединением, она ощущается, есть сила природы. Когда мы смотрим или чувствуем как бы природу, другая сила. И есть как бы такое расстояние между этими силами. А что это за расстояние? Нужно ли отменить?
Да нет, все нормально. То, что мы раскрываем в виде объединения между нами, должно точно уподобиться единой силе, которая называется природа или творец. Если ты чувствуешь разницу между этими понятиями, означает, что прежде всего разница должна быть между светом и кли. Когда мы готовим общий хиссарон и получаем в этот хиссарон раскрытие, смысл хиссарона, то, что называется свет. Но пока мы не приходим в нашем объединении к ощущению, что мы чувствуем в группе, в нашем кругу, в этом кругу нечто дополнительное, еще силу, которая не принадлежит никому, а она общая и является не суммой всех, а некой добавкой выше этой суммы, выше всех наших усилий. Пока мы этого не почувствуем, у нас нет формы. Нет формы внутри себя, относительно чего мы работаем. Нужно вот это раскрыть. В самой небольшой форме. Это первичная форма ибура, зародыша. Сейчас мы недельная глава Итро, и точно подобно тому, как народ говорит Моше, ты будешь говорить с Творцом. Ты поднимайся на гору Синай, мы его не можем увидеть, мы не хотим слышать, даже свет Хасадим не готовы на уровне Бина. Мы будем у подножья горы, и только точка поднимается наверх. Еще. Да.
Каково на самом деле, каково намерение
духовного выкидыша? Если человек свыше, разумеется, такого нет. В духовном только поднимают, но не опускают то, что называется. С точки зрения человека, если он прекращает свое стремление к объединению с группой, кроме всяких провалов и проблем, которые ему подкидывают, чтобы он набрал сил. Бывают такие состояния, в которых мы падаем, но они как бы часть ступени. Мы с их помощью продвигаемся. Невозможно, не ломая, не ошибаясь. Если человек не ошибается, человек не может выполнить заповедь, кроме как если он не согрешил. Нет праведников, не будучи грешниками. То есть не может быть раскрытия, если не было... То есть не может быть раскрытия, если мы не поймем, что нужно исправить. Но все это в пути. Если же человек движется по тем правилам, которые даются ему, чтобы он, чтобы он усилился, набрал сил, а он этим не пользуется, тогда это приводит к выкидышу. То есть это, что значит выпал? Он может выйти из группы, может пойти в любом направлении. Еще раз.
Это обязательное условие на пути духовного продвижения? Нельзя избавиться от этого?
Нет, нет, совсем нет. В нашем продвижении мы должны продвигаться без выкидыша. Но если это происходит, происходит и в истории это тоже происходило на уровне народа. Мы потеряли в некоторых местах эту силу, которая сохраняла, даже в материальном. Но это все время следует из какой-то поломки нашего внутреннего состояния, из-за того, что мы не смогли отменить себя. И тогда исчезает и сила охранная, или сила, которая хранит, и тогда происходят всякие изгнания или катастрофы и тому подобное.
В чем выражается отмена группы перед Высшим?
Отмена группы перед Высшим выражается в том, что если группа думает о ее желании получать, о том, как мы объединяемся, о том, как мы становимся одной сильной группой, это не группа, о которой мы говорим, это банды, которые хотят быть более сильными, более объединенными. Мы такие-то, такие-то. Конечно же, это изначально не может быть принято, а вся самоотмена должна быть изначально. Мы соединяемся, чтобы отменить себя перед Высшим. То есть наше объединение не для того, чтобы достичь силы для себя, а для того, чтобы приобрести силу отмены. И поэтому я изначально направляю себя. Мы собираемся, объединяемся в группе, чтобы приобрести силу самоотмены суммарную, общую силу, такую суммарную силу самоотмены, которая поможет нам, когда мы все отменяем себя и становимся кли для раскрытия Творца. Да.
Как мерят эту меру отмены?
Мера отмены Высшему? Плод может померить, если он уже плод, убар. Потому что в нем уже есть... Он отменяет себя все время. Желания, мысли относительно группы и вместе с группой, относительно Высшего, относительно матки, чрева. И когда он делает это вместе с группой, это называется построение кли, отменяя себя относительно Высшего, этого общего, относительно света, того, что удерживает его внутри чрева. Что он, собственно, отменяет? Он может относительно измерить, потому что все это в свете нефиш. С одной стороны, сказано, что убар, что плод в чреве матери, свеча над его головой горит, и видит он из конца мира в другой конец, и обучают его всей Торе целиком, пока не приходит Малах, ангел, и бьет его. Это мы изучаем про Урху, это третье исправление, исправление Дикна. Закрывается таким образом, закрывается открытое, открытое раскрывается, и тогда он может уже родиться и получать через П вместо получения через табур. То есть на всех этих этапах мы можем измерить до рождения, что именно он, что он отменяет, чем он себя отменяет. Это немного тяжело, конечно же, это не точно, но он может видеть этапы происходящие. Потому что все-таки это работа. Это работа в сердце и разуме. Просто все еще он находится в состояниях. То есть это пассивная отмена. Я все еще не способен работать со своими келим, когда я что-то произвожу, когда я сам что-то формирую. Свет формирует для меня кли. Мое духовное кли. То, что сейчас растет в чреве бины. Да?
Согласно производной, можно ли описать объединение в группе, то чтобы получить свет? То есть, согласно производной, это объединение... Группа получает свет.
Я бы говорил про интеграл, что обратная производная. Ну, можно сказать и так, и так. То есть, согласно результату, который на один этап больше, чем собственно действие. Верно? Смысл тот же самый. И интеграл, или производная.
Я хочу спросить вопрос по поводу восприятия реальности. Группа нужна только для исправления моей души, или в то же время это исправление всех душ?
Проще всего ответить означает так, то есть группа предназначена для исправления всех душ. Чуть более правдиво. Группа для исправления твоей души. Почему? Потому что ее не существует. В твоем восприятии реальности ты видишь, что они существуют таким-то образом, вырисовываются в тебе весь мир, и именно эти люди, и ты будто бы находишься напротив них в своем эгоизме, который отделяет тебя от них. И все это игра твоих внутренних сил. Если ты правильно их сорганизуешь и поймешь, что здесь нет никакого чужого, ни людей, ни группы, ни людей, ни мира, а все это твое восприятие реальности так организовано, когда ты видишь все эти детали, разбросанные, разделенные, противоположные друг другу. Если ты правильно это воспримешь, ты увидишь, что это и не группа, и не общее исправление, а все лишь исправление мое. И мне нужно всего лишь привести в порядок мое восприятие реальности, чтобы все мне виделось как одно. И тогда ты воюешь против разделения, против раздвоения твоего восприятия. Ну и так далее, дальше ты знаешь. Да.
включаемся в группу, потому что мы ощущаем хисарон.
Включаемся в группу по безвыходности из-за.
То есть человек, по сути дела...
А, нет. Это в какую группу приходит человек?
Нет, духовная группа.
Я не знаю, что такое духовная группа.
Причина включиться.
Причина для взаимовключения в группу? Что такое духовная группа? Группа — это группа. Что такое духовная? Ну, конечно, это не футбольная команда. Да, Ицик.
На этой неделе вы говорили о коллективном разуме в животных, в рыбах.
Да, мы говорили на этом, на этой неделе. Это известно ученым, что существует такой общий коллективный разум для разных стай, и у муравьев в природе существует. Потому, как? Ну, это проверено и очень интересно. Интересны такие исследования, что в природе это связывает их всех вместе. Это не обязательно на животном уровне. Это может быть на уровне и растительном. Это могут это и деревья, и грибы. Есть очень интересные результаты таких исследований. Есть как бы коллективный мозг, но не коллективный. Коллективный мозг означает общая сумма. Сумма разумов или тех индивидуальных деталей, которые собираются в виде, скажем, этноса, какого-то чего-то одного. В данном случае речь не о том. Коллективный разум имеется в виду, он не происходит от этого коллектива в виде суммы, а нечто, властвующее над ними свыше и управляющее ими, а не то, что они создают его. Он поддерживает и создает их. Это то, что интересно. Скажем, те же самые муравьи. Когда миллиард муравьев, живущих в одном месте, откуда они знают, как они организованы? Представьте себе, если бы наше предприятие так бы работало. Но одно намерение, единый разум, один порядок. Тебе не нужны миллиарды начальников, когда над каждым работником есть свой начальник. Посмотри, как они работают. Теперь, что значит инстинктивно? Ведь они работают по программе некой. Кто управляет ими? И мы обнаруживаем, что есть сила, которая управляет ими, подобно грибам или растениям. Вообще все, и растительное, и животное. В неживой природе мы этого все еще не обнаружили. В неживом физические законы, как бы те, которые мы нашли, тоже находятся под единым управлением. Но вообще очень интересно, так о чем вопрос-то был? Да, так и люди. Только у людей это со свободным выбором. Если мы, то, что есть над нами, общий разум, общее управление, это понятно, но это все в скрытом виде. Это в виде «я первый» или «спереди и сзади объемишь меня», не с лицевой стороны, открыто. То, что называется, что же мы должны делать, какие мы должны выполнить действия, чтобы все это раскрыть. Для того, чтобы пожелать это раскрыть сначала, а потом уже и открыть. Потому что, когда мы раскрываем, мы включаемся в него. Мы сами начинаем управлять себя. То есть, и я, и тот высший разум становимся как один. Высший, тот, который над нами, это, по сути, кетер. Его высшая часть — это замысел творения, разум, мозг. Его нижняя часть — это уже сила, выполняющая сила. То есть, создающая программу, подобно примеру, тем, кто хочет построить дом. Как этот коллективный мозг действует в группе?
Мы создаем между собой, во взаимной отмене между собой относительно цели творения, еще раз изначально. Не то, что я должен отменить себя во всем относительно группы. Вся эта животная часть, весь этот мир, это не считается. Если я отменяю себя относительно группы для того, чтобы найти с ними вместе единство выше нашей жизни, во взаимной отдаче, я тем самым уподобляю себя этой единой силе. И тогда она раскрывается. Потому что когда она раскрывается, еще раз, есть, как я объяснил уже, есть большая разница между тем, насколько я стараюсь, прилагая усилия вместе со всей группой, чтобы сделать нечто подобное высшему. И когда он раскрывается, это я совершил усилие и нашел. Это действительно два уровня, потому что это просто клей и свет. Я, в общем, совершаю подготовку для этого, насколько я способен. А высший, когда приходит, он уже исправляет мне клей и раскрывается в нем.
И это называется отмена?
Отмена в тот момент, когда высший выполняет это действие, когда он делает из меня то самое общее и облачается в него, это признак того, что я был действительно в отмене. Да?
Игорь из хайфской группы.
Все русские я вижу в Хайфе. Нет? Один израильтянин, мне кажется.
После последнего конгресса я начал чувствовать, буквально чувствовать то, чего не было раньше, что за любым действием, которое выполняю относительно группы или распространения, правило действия после самого как бы правильного действия все время прилепляется как бы что-то темное такое. И я чувствую, что это мое эго. То есть сделав что-то, я чувствую потом, что это несет в себе что-то темное, ненастоящее. Может быть, поэтому мое распространение не очень эффективно, и мои действия в группе неэффективны. Как мне, я возвращаюсь к статье, как мне отменить эту черную точку, чтобы мои действия были чистыми?
Ну, почему вы ему не советуете ничего? Все уже прошли это. Ну, не все, ну, конечно. Смотри. Это раскрытие зла, в общем, осознание зла. Когда ты видишь, что насколько ты не стараешься делать хорошие вещи, просто для группы, для распространения, учебы, ты вкладываешь все это, в общем, все это из твоего эгоизма. Ну, это хорошо. Почему это нехорошо? Это раскрытие, прежде всего, это раскрытие истины. То есть уже тебе надо поблагодарить, что тебе раскрывают немножко кто ты. Что все твои действия, самые прекрасные, о которых ты когда-нибудь думал, и такие тонкие, хорошие, что они тоже черные, как ты говоришь. Прекрасно? Но раскрытие зла, это называется осознание зла. Теперь после осознания зла есть этап «Уйди от зла и делай добро». Это этапы. Но как выходит, как продвигаются из этого? Ощущение отдельно, а действие отдельно. Ну так что, что я такой? Ну так что, что я делаю все из эгоизма? Сейчас я иду и стараюсь делать что-то именно из желания отдавать. Даже если после этого мне раскроется, что это из моего эгоизма, из желания получать, желания властвовать, выглядеть лучше в глазах товарищей, что-то показать себе, даже знать и понимать и постигать, это тоже эгоизм. Да?
В продолжение вопроса, есть ли смысл в действиях распространения, если я чувствую, что они не настоящие?
А лучше, если это было бы скрыто от тебя, что они из эгоизма?
Нет. Я, эффективно ли вообще делать то, что я делаю?
Извини, ты не понимаешь, что я спрашиваю. Человек находится внутри эгоизма, каждый из нас. Он приводит действия. Ему раскрывают, что эти действия, они основаны на его эгоизме. Как ты думаешь, что он может продвигаться, если он будет продолжать делать так? Почему ему раскрывают, что он делает это по причине своего эгоизма? Лучше бы ему не раскрывали, это то, что ты говоришь. Если бы тебе это не показывали. Я бы делал, ну и что?
Нет, вопрос не об этом, а эффективности. Может быть, я мешаю другим, которые делают правильнее?
Ты пока что действия производишь? Да. Ты какой-то материал распространяешь? Ну и все. То, что пока что тебе платят за это почестями, там, чем-то, это потому, что ты не способен сделать это иначе. И все. Конечно, это тебя обижает, ты себя не чувствуешь хорошо, но ты должен понимать, что без этого ты бы не пошевелился. И поэтому Творец так тебя продвигает. Я совершенно не впечатляюсь от того, что я работаю на основе желания получать, потому что без желания получать у меня нет энергии. Я только хочу, чтобы пришел свет и дал бы мне такое исправление, чтобы я продвигался по причине желания отдавать. Но эта энергия, ты знаешь, антиматерия. Это что-то, что если он даст, я смогу работать по причине отдачи, не по причине получения, в той мере, в которой я получу такую возможность. Это как все мы живем под солнцем. Вся наша энергия, даже то, что мы производим здесь, из нефти, из разных, из атома, это все в конечном счете исходит из солнца, да? Я не солнце. Но может быть, на самом деле, что ко мне придет от него какая-то часть и облачится в меня. В этой мере я смогу тоже отдавать. А до этого у меня нет шансов. Да.
Последний вопрос.
Нехорошо.
Не, у меня много вопросов, просто не хочу. Каждое ли действие по распространению, каждое ли действие в группе должно содержать внутри молитву о том, что свет, возвращающий источник, придет, должен прийти и исправить это действие. Может, это излишне, может, это неэффективно?
Излишне. Вопрос такой, смотри. Есть люди, которые молятся по молитвеннику, там открывают, там написано «Благословен ты, та-та-та-та-та, помоги нам, это такое, нас, всех». И читают то, что написано. Если ты постоишь рядом с таким человеком, ты увидишь, насколько он из привычки просто, может быть, и плачет там посередине, что есть молитвенники, где написано «здесь плачут» и так далее. То есть человек действует по привычке. Потому что невозможно три раза в день, 30-40 лет, допустим, читает ту же книжку. Конечно, ну, кроме того, что он знает это наизусть, а даже плачет, знает, что здесь надо плакать. То есть вопрос такой. Что эффективно? Ты говоришь, я выхожу на действие по распространению, на акции. Я должен молиться или нет? Если я тебе сейчас скажу, да, ты обязан молиться, то ты будешь молиться, как тот человек, который читает автоматически из молитвенника. Ты скажешь, да, я сейчас должен думать, что нет никого, кроме него, та-та-та-та-та-та-та. Как он берет утром и заканчивает свою утреннюю молитву? Я не могу сказать тебе, Да, молись. Молитва — это в сердце. У человека выходит то, что он хочет, это молитва. И так он молится, Хисарон, который мы раскрываем в нашем сердце, даже то, что мы не раскрываем для себя, это молитва, это ман, это точно связано с более высшей ступенью. В точности, потому что эта связь, она неразрывна. А вопрос сейчас, насколько я могу прийти к истинному Хисарону в моем сознании и направить свой Хисарон на следующий уровень, каждый раз по ступеням этой лестницы. Потому что в этом я сокращаю путь, в этом я превращаю путь страданий в путь света, путь Тора. То есть об этом речь. Не стоит мне молиться или не стоит молиться, когда я выхожу на действие, потому что ты не можешь автоматически запустить сердце. А тебе нужно привести к этому с помощью всяких посторонних действий, чтобы твое сердце захотело с помощью действий по распространению достичь цели, потому что нет на самом деле ничего более эффективного для достижения цели, чем распространение. Ладно, мы перейдем к... Что еще?